Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик у ефірі «Празький акцент». Чому хвалі корупційних справ у Білорусі такі масові? Більш чи менш стала корупція у порівнянні з 94-м годом? Винік боротьби з корупцією в Білорусі – шведська чистіння чи сталінський 37-й год? Гэты пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальніца парталу «Тутбай» Вольга Лойка, рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і аглядальнік «Радыё Свабоды» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахуст.
Справа ўрачоў у Беларусі набірае абароты. Ну вот еще 2 тыдні тому поведомлялось про 50 человек арештованных, зараз уже принамсі 60. И какие люди? Кіраўнікі вядучых прадпрыемстваў галіны, ужо адзін намеснік міністра аховы здароўя, так выглядае, магчыма, былы міністр, галоўныя врачы шпіталёў, ну, ўласна, твар айчыннай аховы здароўя. Ну, як той казаў, старажылы якраз упомнят, могуць прыгадаць у мінулым падобныя, так бы мовіць, справы галінаў. Вот справа энергетыкаў, справа будаўнікоў, справа мытнікаў, справа лясной гаспадаркі, справа дрэваапрацоўкі. А вот чаму гэты справы такія маштабныя? Ці таму, што вот КДБ кожны раз раскручвае карупцыйную сістэму ў некай галіне, дзе ўсе звязаныя з усімі, ці прычына такой масавасці арыштаў у нечым іншым? Ну вот не факт, напрыклад, што, скажам, дырэктар прадпрыемства «Белмедтэхніка» і, напрыклад, галоўны патолагаанатам Міністэрства аховы здароўя былі ў адной карупцыйнай звязцы. Вольга, вот на ваш погляд, чым тлумачыцца такая масавасць і лакальнасць арыштаў? Вот бяруць галіну, і ў галіне такі маштаб.
Ну, я думаю, причин тут несколько. Во-первых, все-таки очевидно, что проблема системная, а не штучная. Да? То есть получается, что если вся цепочка поставщиков и получателей товаров и больниц оказывается задействована, все или брали, или давали, а большинство и то, и другое, ну, значит, проблема системная, а не там, человеческий фактор, не какие-то отдельные проявления недобросовестности. Ну, во-вторых, наверняка люди оказываются просто не готовы и, грубо говоря, сдают друг друга, как бывало неоднократно там, в деле банкиров, допустим, когда человек один оказывается за решеткой, и тут же вся схема, и даже наверняка люди, которые, которых не ожидали в ней увидеть, тоже, ну, то есть, к сожалению, возможно, оказываются названными, что называется, и надо принимать какие-то меры. Вот. То есть я думаю, что вопрос в системности и в масштабности, потому что еще до регионов мало добрались, хотя уже есть и Гродненская область, и Витебская область. Ну, Белмедтехника универсальная, абсолютно работающая по всей стране. То есть масштаб.
Вольга, а вы выключаете, что одна из причин, я не кажу, что головная причина, но одна из причин, это, так бы мовить, компанейщина, как казали в советские часы. Вот пошла справа врачов, пошла справа медиков, ну и уже возникают, так бы мовить, гэты вир, закручивая и виноватых, и полувиноватых, а может и совсем не виноватых, просто вот потрапили, что называется, под коня, под компанию. Не такое вы выключаете?
Ну, я думаю, что здесь вопрос степени виноватости, да, то есть то, что попали, возможно, и наверняка не самые виноватые, это, ну, это 90%, если не больше, но вместе с тем система обычно построена так, что в ней нельзя остаться не виноватым. Да, это как те были красные директора, которых можно было любого брать, и все знали за что, да, там, когда были какие-то бухгалтерские особенности, которые фактически не позволяли. То есть предприятие или не работает, или работает с нарушением. Все знали, где его искать, и при необходимости любого можно было взять за это нарушение. То есть это особенности системы. То, что эти люди не самые виноватые, это наверняка. Если система не работала без взятки, то, ну, я не думаю, что бизнесмен, который эту взятку дал, что он самый виноватый, значит, в создании вот этой коррупционной системы. Да? То есть он фактически жертвы, что называется, да, он не мог не дать, потому что иначе бы он не работал, вот и все.
Александр, у далеким 94-м годе, в годе первых президентских выборов в Беларуси, миновито вы раскручивали гучную справу о тогочасном Министерстве оховы здоровья. Ну и вот ваши обвинувачивания прогучали тады и у друку, и на всю Украину подчас теледебатов Александра Лукашенко и тогочасного премьера Вячеслава Кебича. Ну, днями как раз была 24-я годовина обрання Лукашенко. Вот что за 24 годы, на ваш погляд, изменилось в сенсе коррупции в медицине? Тады с ее не змагались, а зараз змагаются, ці... тады змагались, а зараз не змагаются. Як справа?
В принципе, коррупция была тогда, есть теперь, и я думаю, что масштабы ее только істотно узросли. Это тычется как медицины, так и інших галинов. До речи, литерально на этом тыдне Александр Неузоров у программе на «Рехе Москвы» сказал что про Россию, что в этой краине любого можно брать, одразу зачитывать ему присуд, и не помылишься. Бо, ну, створена такая ситуация, коли порушая практично кожных, кто что-нибудь робит и за нечто отказывает. У значной ступени это тычется и Беларуси, сапраўды у нас для того, как працаваць у пэўных галінах, як адзначыла Вольга, ну, ты мусіш падпарадковацца неафіцыйным правілам паводзінаў, назовем их так далікатна. Вот, іншая справа, что, ну, конечно, заўсёды ёсць выбор працаваць або не працаваць, но я мяркую, что як не было по вялікім рахунку празрыстасці у медицине, у тым ліку 94-го года. Так, ее нема ни у медицине, ни у агулам у нашей державе сегодня. А это одразу выбитная глеба для коррупции, и у такой ситуации ее не может не быть.
Виталь, какое у вас уражение, отчувание? Вот какая реакция громадства на гэты шерах каскад посадок десятков людей с медичной галерей? Реакция такая, что и правильно робять, еще больше треба сажать, яны ж за наше здоровье, как бы наше здоровье крадут реально. Вот, вот такая реакция, ці некое иншее, что что-то уже занадто, так бы мовить, шмат оказалось у нас коррупционеров, что многие из тех, кто сели, ну, это ведомые докторы, так бы мовить, с певной репутацией, доброй, становчой репутацией. Вот якая реакция, ці якая пропорция, як бы певного, може, навод спочування гэтым людям и, ну, гневу, обурення и ухвалы дзеянняў, принамсі, КДБ.
Калі коротко, то я б сказал, пропорция нехорошая для медиков. Вот я, рыхтуючыся до программы, как раз в социальных сетках сачу за некоторыми дискуссиями. Вот могу представать допис ведомого политолога Валера Булгакова, який написал, что, цитую, калі поназирает за громадской реакцией на справу медиков, то робится видовочно, что особливого спочування до затрымания их нема. Ну и там сярод коментаторов, переважно люди таких демократичных поглядов, вот люди политично активные, как раз вот больше было подтверждение этой думки. Ну и мне сдается, это все довольно, ну скажем так, закономерно тлумачится, покольки, ну с того, что люди бачат в сродках массы информации, с поведомлением видовочно, что все-таки затриманные были не звычайные медики, разумеете, той звычайный медик, який сидит в поликлинице, и окромя только негативных эмоций от тих людей, які стоят в шергу, как записаться до его там про всякие гэты талончики, и он ничего не отримывал в поликлиниках, навод, умовно скажем, гэты самые звычайные медики шоколадку от клиенту, от пациентов не отримывают. А ясно, что гэта размова идет про некую медичную верхушку, про чиновников министерства, про чиновников розовых структуров, ну и про керовников, скажем, медичных установ, которые в той или иной степени отказывают за вот этой справы, связанные с тендерами и так далее. Тому в громадстве, ну, вот такая реакция, переважно, но, соправды, негативная. натуральна, што я не магу сцяжаць пра нейкія сацыялагічныя пытанні, но вот менавіта то, што нам падуладна, гэта сацыяльныя сеткі, гэта каментары на розных сайтах паказваюць, што многія, канешне, сумеюцца, наколькі там КДБ разыгрывае гэтыя сотні тысяч даляраў, ці яны там сапраўдныя, ці не. І натуральна, што ёсць такі вот элемент, ну, менавіта справы врачоў, калі многія, магчыма, разумеюць, што некаторыя з гэтых фігурантаў, яны патрапілі, што называецца, ну, пад агульную ўжо кампанію, магчыма, яны не настолькі вінаваты, менш вінаваты. Медыкі, пра некаторых з іх выказваюцца вельмі добра, но это в асноўным пра практыкуючых дактароў, пра тых чыноўнікаў мала хто з такіх, скажам, шараговых медыкаў некае мае добрае слова. Ну, але ў цэлым ёсць уражанне, канешне, вялікай кампаніі. Тут я вот скажу, ну, калі б, напрыклад, знайшлі там завтра КДБ сотні тысяч даляраў у кватэры, там, не ведаю, Павла Северынца, натуральна, ніхто бы не паверыў. Ну, а калі знаходзіцца ў чалавека, які адказвае там за нейкія тэндэры медычныя, то вось большасць грамадства нават в дадзеным выпадку схільна верыць сілавым органам.
Калегі, вы ўжо все сказалі, здаецца, слова «сістэма», сказалі слова «сітуацыя». Ну, пра дэталі справаў пакуль не ўсё вядома, не агалошваецца эта інфармацыя, але ўсё ж такі, от з таго, што вядома, пра якія механізмы сістэмы карупцыі ў галіне ідзе размова. Яе стваралі людзі на самым версе галіны, а можа, дарэчы, і вышэй, пакуль пра гэта нічога не гаворыцца, но тым не менш, вот якое адчуванне, што як бы вот былі, умоўна кажучы, кепскія людзі на самым версе, і вот яны гэта зладзілі. А астатнія ўжо як бы выканаўцы. Ці насамрэч нават гэтыя начальнікі, нават там гэтыя намеснікі міністраў, кіраўнікі нейкіх ведамстваў, яны проста вінцікі сістэмы, у якой яны не галоўныя, не яны яе спарадзілі. Вольга, вот якое ў вас адчуванне, як у эксперта, эканаміста і журналіста ў той жа час?
Ну, системность очевидна, потому что задержанные есть на всей цепочке от поставщиков до тех, кто проводил тендеры и тех, кто это оборудование покупал. Поэтому тут система вырисовывается очевидная. Насколько можно считать винтиком, допустим, заместителя министра здравоохранения, курирующего всю сферу, ну, как бы, если это винтик, то это очень большой винтик, это значительная часть механизма. Более того, вот коллеги уже писали о том, что люди сели, а система продолжила также работать. То есть последние тендеры проходили, в общем-то, с теми же претензиями, с которых начались фактически эти посадки. То есть система, она работает, она создана, и фактически во главе ее тот, кто ее создавал. Тут надо возвращаться в историю, но тут, конечно, больше ресурсов, чем у журналистов. Но очевидно, что она существует там и не 5, и не 7 лет, как минимум десяток, возможно, больше. Вот. Потому что в нее успели встроиться все, и фактически не осталось за ее пределами никаких закупок вообще. А медицина все-таки это огромные государственные закупки. Поэтому сказать, что винтик, да. Хотя эндоскопист, допустим, возможно, действительно винтик, но большая часть задержанных, как бы, это существенные фигуры в этой системе.
Это истотные фигуры, и это створальники ЕЕ?
Ну, тут надо смотреть исторически. Ну, допустим, насколько я знаю, что многие из них работают уже там по 5, 7, 8 лет. То есть, возможно, они участвовали в создании. Мне сложно обвинять кого-то, потому что действительно это надо смотреть, кто и на каких должностях, как долго. Ну, понятно, что если министр здравоохранения занимал эту должность там, больше 10 лет, то система строилась при нем. И как бы говорить, что, допустим, он мог не знать о ней, достаточно странно на самом деле, с учетом масштабов. То есть получается, что человек вообще не знал, как происходят закупки оборудования в этой стране, заметьте, за счет бюджетных средств. У нас частные компании трясут за их закупки, за счет собственных средств, а здесь государственные ресурсы.
Коллеги, вы уже все изнову уже казали про вот такую особливость, казали такую формулу, что, ну, вот так в этой системе дзейнічаць, інакш в этой системе дзейнічаць нельга. И вот можно пригадать шэраг справаў, ну, скажем, Ганны Шарэйкі, Владимира Мальцева, директора Бориса Удрева, Дзеназірэльнікі адзначалі, скажам, адсутнасць асабістай карыслівасці ў дзеяннях абвінавачаных. Ну так, яны парушалі літару закону, яны парушалі правілы. Але, ў прынцыпе, яны дзейнічалі не дзеля сваёй кішэні, а не дзейнічалі дзеля справы. А можа і прынамсі некаторыя з фігурантаў вось этой справы ўрачоў такія ж, як той казаў, без віны вінаватыя. Вот яны дзеля справы дбалі, а можа і не. Александр.
Юрий, може бути все, що завгодно, але ну, насамрэч відказати на гэтае питання можна тільки бачачи документи кримінальної справи. А зараз фантазії можуть бути любі, і ми можемо однолькова казати, що ну так, магчыма, сярод їх є люди, які собі нічого не мелі з гэтай справы, ці наадварот можна з тым жа поспехам сказаць, ды не ўсе яны там замазаныя. То бок тут немагчыма, як мне падаецца, абмяркоўваць гэтую тэму наогул, а каб мы яе разбіралі дасканальна, у нас адпаведна проста няма інфармацыі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Дыскусію вядзе Юры Дракахуш.
В якой ступені причини беларускай корупції, в тим ліку і в медичній сфері, гэта, скажем так, яе грамадсько-політична система. Демократії в країні нема, контролю з боку громадства нема, свободних СМІ нема. Ну, от винік. Гэта логіка слушна? Ва Україні, наприклад, все это ёсць. Ёсць парламент, ёсць грамадський контроль, ёсць свободные СМІ, але з выкараненням корупції справа, ну, так мягко кажучи, не надто. А вот, скажем, некім Сингапуры, там з демократией так само проблемы. Але з корупцией, так сказать, докладні, за змаганням з корупцией ситуація, ну, лепш, чым і в Беларусі, і в Україні. А, Віталь, так вот, чым все-таки корень у тим, що демократії нема, чи у тим, що гэта все одержавлено, що в руках держави, чи в нечым іншым?
Так, я одразу на некалькі ваших апошніх питань откажу. Ну, конечно, демократия и парламентский контроль, и свободная пресса, и моцные громадские структуры, это, как минимум, не пошкодить. Это не является гарантией выкоренения коррупции. Коррупция, умовно скажем, есть не только в Украине, але, например, в какой-нибудь Италии, в целом демократичных краинах, але вот все эти умовы, то, что мы называем свободой прессы и демократии, они, безумовно, допомагают, как минимум, с ее лепшей змагацца. Што да канкрэтных сітуацый у, скажам так, в гэтай сістэме аховы здароўя ў Беларусі. Ну, асноўная прычына карупцыі тым, што чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя, яны занадта шмат маюць паўнамоцтваў, дзе дзяржаўныя паўнамоцтвы змешаныя з некімі камерцыйнымі. Ну, яны рыхтуюць адначасова пастановы, нават фактычна законы в сваёй сферы, выдаюць пэўныя паперы, сертыфікаты, ліцэнзіі, і адначасова ўсё кантралююць гэтай сферы, і адначасова яны займаюцца і бізнесам. Вот такая сітуацыя, вот гэта, калі не браць некія асабістыя і канкрэтныя сітуацыі, то вот корень, скажам, вялікіх такой сістэмы пабудаваны, пра якую мы казалі, вот менавіта ў такім стане, калі чыноўнікі маюць занадта шмат паўнамоцтваў, калі бізнес проста замешаны з чыноўніцкай дзейнасцю. Вот мне в интервью тыдні Ярослав Романчук казал, что на одном там поседжении в этой он выходит там раду, он литерально спрачался с одним из чиновников, именно заместником министра аховы здоровья про то, что не повинны яны чиновники, представники министерства выходить в разные коммерческие структуры. Ну вот это зараз той самый наместник министра, які зараз затриманы и за кратами. Так что вот такой вельми яркий показник. Ну а еще так само про ваше питание, чи магчыма ну, скажем, быть цалком ни в чем не виноват, мы потрапить под вот это замес. Ну, конечно, вероятность не вельми великая, все-таки, напевно, человек, який зусім ничего не хотел бы, ну, никак удельничать в коррупционных схемах, мог бы просто пойти, а то ли мог бы просто, ну, быть, иметь принциповую позицию, але, сапраўды, признаемся, это довольно редко, но, але все-таки, як теоретичный вариант, могу явить такую ситуацию, коли некая поликлиника, и она хочет, закупляя себе, ну, скажем, самое дорогое обсталевание, некое фирмы довольно ведомой. і з ёй прад'являюць прэтэнзіі, чаму вы купілі дарагое, пачынаюць расследаваць, чаму вы не купілі таннае, а дарагое. На самой справе это дарагое, оно просто будзе дзейнічаць, ну, як батарейка, да, дзейнічае адна месяц, а другая паўгады. Вот это дарагое, яно будзе дзейнічаць 10 гадоў і добра працаваць, а таннае, якое як бы спрыяе, чаму вы не купілі таннае, оно будзе зламана праз 2-3 гады. То бок дарагое аказваецца на самой справе больш карысным і мэтазгодным. Але ёсць такія выпадкі, калі нейкая паліклініка закупляе дарагое, прыходзяць з праверкай і пытаюцца, ці няма тут у вас асабістай зацікаўленасці, чаму вы купілі вот самае лепшае.
Вольга, вы вот таксама апублікавалі некія свае развагі на гэты конт, вот як бы суадносіны, скажам, сацыяльнай грамадска-палітычнай сістэмы краіны і, скажам так, вастрыні змагання з карупцыяй і, уласна, самой карупцыі. Калі вы прыгадалі, што, скажам, Кітаі карупцыянераў просто, умоўна кажучы, пачкамі расстрэльваюць на плошчах. Это адбываецца публічна. Ну, сказаць, што Кітай самая, так бы мовіць, не карумпаваная краіна, то не. Але з іншага боку, калі казаць пра тыя краіны, якія не карумпаваныя, то гэта, як прыгаданы мной Сінгапур, дзе з дэмакратыяй сапраўды складана, і, напрыклад, Швецыя, дзе ёсць і дэмакраты, і карупцыі мала, прынамсі. Так вот, якія тыя суадносіны, на ваш погляд, як бы палітыкі, змагання з карупцыяй і самой карупцыі?
Политический аспект тут есть, да, если посмотреть рейтинги Transparency International, все вот эти коррупционные, да, там в топе не те, кто жестче всех наказывают за коррупцию, там в топе развитые экономики, где есть системы сдержек и противовесов, да, где не берут не потому, что боятся, что их расстреляют, потому что те, кто боятся, они возьмут один раз и уедут из страны, но возьмут много. То есть это не решает проблему жестокость наказания. Вот. Поэтому как бы можно идти по этому пути, но опять мы начинаем разговор о структурных реформах, о том, что надо годами менять всю систему, ну, наверное, это достаточно сложно, вот, и какой-то политической воли на это я не вижу, по крайней мере, системной борьбы с коррупцией у нас я не вижу, хотя это говорится, да, но ничего для этого не делается. Именно системно, да, чтобы это было прозрачно, чтобы мы понимали, кто за что подвергается определенному наказанию. Неважно, это казнь там или 2 года в тюрьме, да, но когда человек получает 8 лет, а через там 5 месяцев мы его видим на улице, это возникает вопрос, да, то есть как решить вопрос можно честно, а можно эффективно, да, так и сесть за коррупцию. Можно на 8 лет, а можно на 5 месяцев. И все это одинаково непрозрачно. Поэтому, да, тут политический вопрос, я считаю, что ключевой фактически.
Я дозволю себе выказать, так мовить, в роли адвоката дьябла такую, может, крамольную думку, але мы можем глядеть на подеи у Беларуси як на частку больше широкого процесса, скажем, який отбывается на всей постсоветской просторе, Украинах больше демократичных, меньше демократичных, але, может быть, вот в этих постсоветских краинах коррупция – это частка социально-экономичного механизма, без якого экономика просто устане. І краіна стане не Швецыяй, а, умоўна кажучы, сталінскім 37-м годам ці 53-м годам, якім якраз, так сказаць, тая знакамітая справа ўрачоў і адбывалася. Александр, а можа, як бы карупцыя, ну, груба кажучы, это не так і кепска ў нашых краях. Не будзе карупцыі, будзе гулаг.
Не абавязкова гулаг, канешне. Але мне зараз прыгадалася кніга французскага пісьменніка Ромена Гары «Ноч будзе спакойнай», у якой ён наўпрост кажа пра карупцыю як пра шмаравідла для дзяржаўных механізмаў. То бок гутарка ідзе не пра Беларусь, а еўрапейскую краіну з пэўнымі традыцыямі, вось, і дэмакратыяй у тым ліку. Насамрэч, канешне, пытанне ў тым, што карупцыю цалкам не выкаранілі нідзе, і пэўная колькасць гэта шмаравідла, яна існуе, але пытанне сапраўды ў маштабах праблемы. І ось ви згадуєте Сінгапур у якості прикладу, що, мовляв, там же нема демократії, а тим не менш і корупції так само амаль нема. Ну, ці шмат ви можете ще прикладу авторитарних, тоталітарних країн привести, які лідірують рейтингу у рейтингу Transparency International. Думаю, що не шмат. І тому ми можемо про Сінгапур казати як просто про ніяке виключення. Там у Лі Куан Ю отрималося справді відбудувати у гэтым сенсі нешта неверагоднае. Бо головне у гэтай справі нават не демократія, а прозристость. А просто інша справа, що, звичайно, менавіта демократія, хоча б частково гэту прозристость забезпечує. Ось, тому існують сапраўды розныя думкі, і розныя думкі на гэты конт я чуў нават ад супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Ёсць так, як ёсць. У нас у дзяржаве можна толькі ўяўляць сабе, што б здарылася, калі б мы былі Швецыя ў гэтым сэнсе.
Віталь, ну а вот я хочу поглядеть на теперішню ситуацию и знову же с той самой перспективы 24 годов, коли Александр, так сказать, кидал у твар премьеру Кебічу, так бы мовить, обвинувачванні, факты, документы. Вот тады, до речи, по всіх опытаннях, ну и по отчуваннях, коррупция, боротьба с ее была хіба не самой вострой проблемой в Беларуси. Зараз, вот у меня недавно была передача, люди спосылаліся на пытанні ІПМ, што вот у грамадскім успрыняцці ў Беларусі, ну яна сышла з першых месцаў. У адрозненні, напрыклад, ад суседняй Украіны, дзе вот это вот як бы антыкорупцыйны запал Майдана, ён, в прынцыпе, захаваўся. Ну, а вот чаго нават в ідэале в этом сэнсе ў краінах нашага рэгіёну, скажам так, можна, в прынцыпе, дасягнуць? Ну, стаць Швецыяй. Мы бачым, што, вот, скажам, праваслаўная Румынія, праваслаўная Балгарія не сталі Швецыяй, нават ступіўшы ў еўразвязы ў НАТО. Яны, калі браць еўразвяз, самыя карупцыйныя краіны еўразвязу. Так можа і, так сказаць, Беларусь, Украіна, ну вот ёсць пэўная столь, вышэй якой, в сэнсе пераадолення карупцыі, мы просто не падымемся ніколі.
Не, я не лічу, што ёсць нейкія такія гістарычныя столі. Мы бачым, як дзяржавы цягам сваёй гісторыі, ну, калі браць гісторыю не гадоў, а 10 годзів, альбо нават 100 годзів, кардынальным чынам мяняюць свае нейкія ролі, ну, і не ведаю, любую можна взяць Германію, колькі яна прайшла, скажам, розных перыодаў за апошнія гадоў 150, прытым, дарэчы, можна заважыць, што калі в сярэдзіне яшчэ 19-го, там, канцы 19 до конца 19-го стагоддзя у Захаду, на Захад ад Німеччыны, у Францыі і там в Голландії і у Англії на конт немцев було такое вельмі скептичне ставлення на конт їхньої от модерновості, там технічної підрихтованості. Лічилося, що вони там філософи, поети і ніколи не стануть, ну скажем, конструкторами і такими технічно модерновими людьми. Ну а потім пішли всі, так сказати, від Мерседесу до Бошу і все таке, і Німеччина теперь як символ якості і так далі. То бок не обов'язково навіть політичні зміни, але ніякі зміни національного менталітету відбувалися, які міняють. Я так само натурально кажу про ніякі 10-годі, 100-годі, і ну, не лічиться, мені здається, що з Білоруссю, як уже не раз було в історії, великі переміни махчими і з пункту гляження національного характеру, і з пункту гляження менавіта ставлення до ніяких речів. Ось, що до вот, більш конкретного питання, то справді до корупції ніяк, ну, скажімо, на сьогоднішній момент білоруське громадство ніяким чином притерпілася, притерлася і не сприймає її як ніяку справді головну тему дня, головну, скажімо, проблему, як то може було середины 90-х. И у меня такое особистое уражение, поделюсь, что некое выросло новое поколение чиновников. Вот. Ну, у каждого у нас разные, так сказать, уражения от неких контактов. Ну, але, что теперешнее поколение, ну, именно это больше такое вот накированное на взбогачение, я бы сказал. Ну, это, может, эффект опошних 10-15 годов, когда еще тады можа заставаліся там чыновнікі старой савецкай школы, калі ну не ва ўсіх, а ў многіх іх было спачатку думай о краіне, потым о сабе, то цяпер это вось на пераважная большасць такое цынічнае пакаленне, якое вот жыве ў драздах, і Лукашэнка ім, скажам, дазваляе ўсё гэта на самой пашырасці, але можа быць вот такія кампаніі закліканыя, каб не занадта яны нахабіліся, ці іншыя ёсць нейкія матывы, але ў цэлым вось такое ёсць агульнае ўражанне, што ну як бы як у НЭПі быў лозунг «узбагачайцеся», так вот і зараз як бы у тых, хто даходзіць да ўлады, у іх галаве адзін як бы лозунг «узбагачайцеся». Не скажу, што это адметнасць, а толькі апошняга часу так заўсёды было, но мне здаецца, зараз это стала нейкім агульным месцам і, скажам, агульнай такой ідэалогіяй.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел оглядальница портала «Тутбай» Ольга Лойко, редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич и оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Вел передачу Юра Дракохуш.